Мы читаем книгу «Труды Бальсулама» на странице 482, статья «Любовь к Творцу и к творениям». Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Снова. «Труды Бальсулама», страница 482, статья «Любовь к Творцу и к творениям». «Возлюби ближнего, как самого себя» — главный общий закон Каббалы, говорит Раби Акива. Общее и частное. Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время. Вместе с тем, никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых, являясь составляющей общего, соотносится с ним так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее. И если мы говорим об общем законе Каббалы, то это значит, что все письменные источники и исправление своих 612 эгоистических желаний, которые обязан совершить человек, и составляют ту сумму частностей, относящихся к указанию «возлюби ближнего своего, как самого себя». Но на первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, который обязывает совершить Каббала. Максимум она может служить общим для указаний, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношением человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюби ближнего, как самого себя»?
Нам говорят, что мы не знаем, что такое Тура. Каждый трактует это по-своему. Один представляет Тору как книжку, другой ее представляет как то, что сверху падают два куска гранита с 10 речениями. Третьи говорят, что Тура — это то, что Моше писал во время странствия по пустыне 40 лет. Странствования. Другие говорят, что это перешло к Израилю через Аарона, с которым Творец говорил, и так далее и тому подобное. Тора — это вообще все книги, которые имеют к этому отношение, включая части Мишны, Талмуд, Пятикнижие. Что такое Тора? Прежде всего, соотносит это с чем-то написанным. Есть книжка, на которой написана Тора. Здесь он говорит, Тора — это нечто совершенно иное. Это взаимоотношения между людьми. Это вообще полностью отличается от того, что думают люди. Хороший афоризм, все его знают. Но никто не заботится его понять, потому что если мы говорим о Торе, что это, как написано, свет, возвращающий к источнику, сила, которая исправляет нас, потому что нам не достает только этого для того, чтобы исправить себя и подняться на вечный совершенный уровень, иначе мы останемся животными, как сейчас. Будем жить, умирать. Если мы хотим подняться над нашим уровнем существования, то есть особая сила в природе, которую мы можем вызвать и с ее помощью подняться, она называется Тура. Если так, то какое отношение имеет эта сила к афоризму «возлюби ближнего как себя» и ко всем действиям, которые он здесь упоминает, которые люди выполняют, заповеди, связанные с землей, заповеди, связанные с взаимоотношениями между людьми?
Относительно понятия Тора, о котором мы сейчас говорили, Баль-Сулам в 6 статье Шамати пишет, что Тора подразумевается свет, заключенный в ней. То, о чем мудрецы сказали, создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. Речь идет о свете, который приходит из нее, потому что свет, что в ней, возвращает нас к источнику.
Это проблема. Если бы мы только так воспринимали понятие Тора, то нам было бы гораздо легче. Каждый открывает книгу, читает, это считается, что он учит Тору. Каждый, кто выучил несколько страниц наизусть, он уже считается мудрецом. Вся Тора у него в кармане. И естественно, что понятие «свет» как сила, исправляющая нас, которая призвана исправить нас, об этом никто не думает. По крайней мере, так мы видим на основании того, что происходит в мире. Человек не задумывается о том, что он должен себя исправить. Нужно быть нормальным человеком, таким, как все. Но никто не знает, никто никого не обучает в том, что наше предназначение в том, чтобы достичь духовного божественного уровня. Для этого дана Тора.
Я не понял. Вы сейчас сказали, что человек в нашем мире не знает, что должен исправить себя, но знает, что должен быть хорошим для
остальных. Так нас обучают в школе. Нам учителя говорят, не будь плохим, зачем ты его побил, будьте хорошими детьми. На обычном уровне нас хотят сделать нормальным человеком, удобным для общества, для окружения, и думают, что суть Торы, религии, она и требует от человека. Мы смотрим на религиозного человека, он спокойный, дает другим хороший пример поведения. Почему? Потому что он боится наказания с небес. Это привычные вещи, которые мы соотносим с понятием религия. Разве нет?
Я не понимаю, где разница. Если вся Тора говорит о том, что нужно возлюбить ближнего как самого себя, а человек относится хорошо к другим, значит, он выполнил всю Тору. Какая разница между этим и исправить себя?
А я не знаю, что такое любить другого как самого себя. Он говорит здесь вещь очень жесткую. Он не говорит просто «будь хорошим мальчиком, не бей никого». Он говорит «возлюби ближнего как себя». Это приказ. Ты должен любить ближнего. Почему это? Нет, этого не требуется. Может быть, это так красиво сказано, но если мы углубимся в это понятие, то мы поймем, что это основа всего нашего исправления. Мы здесь реализуем все. Мы находимся на самом низком уровне, на уровне животного. Подняться на уровень человека — в этом наше предназначение, миссия. Мы должны это выполнить не в этом круговороте, в следующем, не в следующем, так через два. Каждый должен это сделать. Этот подъем проявляется в подъеме с уровня животного на уровень человека. Разница между тем и другим — любовь к ближнему. Вот и все. Реализация с помощью особой силы, искусственной, которой нет ни во мне и нигде в мире. Это скрытая сила, которая называется Тора. Так называется эта сила, которая меня исправляет. Назови ее просто сила. Не называй ее Тура. Свет, не знаю, что такое свет. Есть сила в природе. Если я захочу достичь чего-то другого, стать чем-то иным, чем я сейчас, то она есть. Эта сила сделает свое действие. И весь вопрос в том, для чего мы находимся здесь, для того, чтобы подняться с уровня животного на уровень человека, использовать для этого эту силу, пока я достигну уровня, что я и ближний станем одним и тем же. Это называется «возлюби ближнего как себя».
Так если все это заключается в одном предложении, «возлюби ближнего как самого себя», то если в этом весь смысл всего, то зачем вся наука Каббала, система исправления и это множество деталей? Возлюби
все. Для того, чтобы ты сделал это, нужно много вещей. Я нахожусь здесь, на каком-то уровне. Должен прийти к этому состоянию. На этом уровне я животное. У меня нет ничего. Ничего, что имеет отношение к тому, куда я должен прийти. Живу, умираю, живу, умираю. Уровень животного. Здесь я должен прийти к уровню человека, Адама. Адам от слова «подобный Творцу». Я не знаю, что это, но есть что-то такое. Я должен произвести этот подъем. Должен произвести подъем. Как я делаю подъем? Скажи мне. С помощью какого лифта? Говорят, есть 125 состояний, которые должен пройти. 125 состояний подъема. Как мне это сделать? Говорят, есть особая сила. Особая сила, которая может на тебя повлиять, эта сила называется Тора. Свет, сила, неважно, как назвать, но она не имеет отношения к нам, к нашему уровню животного, к нашему миру. Это сила. Сила. Влияет на тебя, ты себя, делаешь себя апгрейд. Еще повлияло, еще поднимаешься, еще повлияло, еще поднимаешься. Пока ты поднимаешься с первого уровня, где ты начинаешь чувствовать в себе ненависть к ближнему, пока ты достигаешь состояния любви к ближнему. И это то же самое, что любовь. Любовь к Творцу. То же самое. У нас есть наше текущее состояние и будущее состояние. Оба эти состояния. Оба эти состояния, первое состояние и конечное состояние, не хочу его называть по-другому, 125-е, это состояние заданное. Здесь понятно, кем я должен быть. Здесь понятно, кто я и что я. Здесь нечего менять. Я должен не думать о начальных условиях, о своей природе, о том, кем я буду. Все это не зависит от меня. Это уже заложено в корне моей души. Я должен думать только об одном. И еще, и еще, и еще оттачивать эту мысль, как мне сделать себе апгрейд. Меньше думать о состоянии первом, в котором я нахожусь, и о втором состоянии, куда я должен прийти. Меньше думать о самих состояниях, больше думать о самом апгрейде, о самом изменении. Это очень важно, потому что иногда человек входит в какое-то состояние, начинает поедать себя или радоваться чему-то, но неважно, находится в состоянии, в самом состоянии. В самом состоянии нужно быть в короткое мгновение и сразу же дальше.
Ну? 125 этих ступеней. Это 125 ступеней
подъема.
Подъема.
Подъем. Уподобление любви, абсолютной любви.
Это 125 ступеней по дороге к осуществлению правила возлюби ближнего как самого себя.
Каббалисты мне объясняют, что есть Здесь 1, 2, 3, 4, 5 уровней желания. Желание Авиюта нулевого уровня, 1, 2, 3 и 4. Эти желания, нулевой, 1, 2, 3, 4, я исправляю к любви. К любви. Исправляю авиют нулевого уровня. Нахожусь уже на каком-то, поднялся на какую-то ступень. Приближаюсь к этому. Ну, так, для примера. Конечно, там есть смешение ступеней, взаимозависимость, но просто для... Что я хочу сказать, что каждый уровень — это конечное действие в начальном замысле. Каждый уровень, не то, что ты исправляешь, как сказать, не то, что на этих уровнях, на уровне номер один, я исправляю, как сказать, кроме любви, что еще есть? Вежливость. Или что еще? Кроме вежливости. Но есть еще какие-то хорошие вещи.
Приятность. Хорошие отношения.
Что еще? Воспитанность. Да, это хорошо. Нет такого. Я исправляю только любовь. Даже на самом малом уровне. Это постоянно является моей целью. Иначе ты не делаешь самое малое исправление, которое называется заповедь. Поэтому он говорит, великое правило Торы, все заповеди в том, чтобы прийти к любви, их предназначение. И каждое исправление — это малая часть этой заповеди. Когда ты берешь какое-то малое желание и исправляешь его к любви, потому что оно связано с еще тысячу желаниями. Здесь нет пока что правильного выражения, но так или иначе ты исправил только любовь. Кроме любви и ненависти нет ничего. Или разбитая ради получения, или исправленная ради отдачи. Что у тебя есть еще?
Это похоже, будто Рабби Акива хотел все упростить и подытожил всю, собрал всю эту мудрость в это правило любви к ближнему как самому себе, и тут приходит Каббала и все спутало. Три слова: возлюби ближнего как себя.
Творец создал человека прямым, а они сделали многие расчеты. Это потому, что есть разбиение, и в разбиении все смешивается. Мы должны из разбиения и этого смешения извлечь еще один компонент. Свободный выбор наш, где мы самостоятельно захотим этого. Не то, что это нас обяжет под воздействием страданий. Проблема в другом. Ты прав. Почему это... Смотри, что изобразил. Есть любовь, есть ненависть. Здесь плохо, там хорошо. Где Тора, которая сделает мне эти исправления? Я готов, кто не готов? Но почему? Почему нет добровольцев? Во-первых, потому что это не раскрыто. Почему это не раскрыто? Для того, чтобы мы пришли к этому с помощью нашего выбора свободного. Свободный выбор имеется в виду вопреки желанию и разуму моему, чтобы я не захотел этого напрямую, чтобы мое животное не подталкивало меня к этому. Нет. Желание получить, оно не должно мне содействовать. Когда я нахожусь, если я найду причину к развитию, не исходя из тех свойств, которые у меня есть. А иначе, я лишь усиливаю свое животное. Я должен найти причину к развитию вне меня самого, в той же самой Торе, в том же самом духовном мире, например, в окружении, которое воздействует на меня. я должен взять для развития такие представления, такие категории, которые никак не связаны с моим эгоистическим желанием. В этом вся трудность. Если бы не это, то каждый бы побежал вперед. Вечно, совершенство, наполнение, Творец. Ты видишь всю свою судьбу, ты видишь весь мир из края в край, от начала до конца. Что тут, почему бы не поменять весь этот мусор, весь эту грязь, которая у меня здесь есть, на все это? Если ты расскажешь об этом всему миру, пожалуйста, но что? Люди чувствуют, что или это очень возвышенно, или тяжело, или невозможно. Это потому, что мы должны здесь раскрыть точку выбора, которая является средней частью Тиферет. Средней трети Тиферет, если ты слышал. Не зависит ни от меня, ни от него. Любовь я могу понять, ненависть я могу понять. Одно из двух я могу представить себе. Средняя треть Тиферет — нет. Я должен всегда подходить к каждому этапу, к каждому состоянию с этой точки зрения. Иначе я не стану самостоятельным перед Творцом. Иначе это просто... Но он сделал страдающую часть здесь внизу. Создал ее, этого несчастного. Дал знание о том, что есть что-то лучшее. Здесь в совершенной части. И говорит, ты можешь перейти с одной стороны на другую, с помощью силы Торы, которая повлияет на тебя, вызови ее, и она сделает все эти действия. Ну так что здесь есть? Вся машина, любая машина, биологическая, электрическая, механическая, сделает тебе это. Что еще здесь делать? Есть плохое, есть хорошее, есть средство перейти от плохого к хорошему. Здесь нечего делать. Это религия. Это схема, которую мы видим здесь, схема религии. В чем различие между этим и тем, что называется знание Тора, обратно знание обывателей? Свободный выбор. Ты должен здесь найти точку, из которой ты выполняешь действие, которое не зависит от тебя самого, от тебя животного, которое не просит выгоды для себя. Она не хочет, чтобы все положительные результаты проявились в ней, в этой точке внутри тебя. Ты должен найти эту точку. И из нее, если ты делаешь свое действие, это называется, что ты строишь себя свободным, независимым от своей прошлой природы, и ты просто отрезаешь себя от нее и строишь на 125 уровнях себя заново. Как будто ты сам порождаешь себя, а не Творец. В этом вся трудность, в этой точке. И она нас путает, она делает нашу жизнь горькой, она зачеркивает все наше понимание и ощущения, и вновь я делаюсь разочарованным и впадая в заблуждение, потому что она хочет ввести нас в совершенно иное измерение жизни, раскрыть нам настоящую истинную реальность, а не ту, в которой мы находимся сейчас, в полном бессознании. Давайте мы пойдем вперед. Здесь у меня не будет слов. Они придут в результате воздействия света. И вы должны для этого быть немножко чувствительными. Еще немножко что-то во мне пробудилось, я почувствовал что-то. Еще дополнительные ощущения здесь и здесь. Будьте более восприимчивы к изменениям. И тогда в этом все спасение. Давайте продолжать.
Заголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе». И если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гилеля, который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике каббалы. «Пока я стою на одной ноге». Сказал ему, «Не делай другому того, что ненавистно тебе». В этом заключается вся методика каббалы. А остальное лишь пояснение. Иди и учи. Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся методика каббалы — это разъяснение сказанного «возлюби ближнего, как себя». И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью методики каббалы является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия «возлюби ближнего, как самого себя». Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение. Иди и учи. То есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И потрясающе, как это все объяснено в Торе, в законах, которые говорят о взаимоотношениях людей, а сказано, что это главное в Торе, а не те комментарии, которые проясняют «возлюби ближнего, как самого себя». Это аргумент нашего товарища Орена. Он говорит, что одно простое предложение, ну, добавь к этому еще «не делай другому того, что ненавистно тебе», ну, еще 10 предложений, но все эти книги, все эти Геморот, Шулхан Арух и Реда, ну, Мишна, и вообще бесконечное количество. Что такое? Что они сделали из одного такого прекрасного девиза? И все те, кто написали из этого такие книги, это мудрецы, которые постигли и выполнили это условие. И выполнив его, смотри, что они наделали, сколько они написали, как это может быть? Если это такая простая вещь. Напиши об этом несколько красивых историй, несколько пояснений, чтобы приблизить это к человеку, для детей, для взрослых, для женщин. Хорошо, я понимаю. Но все это море мудрости, учений, материала и какие тонкости сделали из этого, из одного такого прекрасного, милого такого предложения. Но ничего, ты должен понять, если ты берешь хоть какую-то фразу из Геморы, из Мишны, и откуда бы ты ни взял, из Талмуда 10 сферот, ты видишь там только одно — осуществление правила «возлюби ближнего, как самого себя». И только нет ничего, кроме этого. Как это может быть? Ну, Гилель, может быть, я не помню эту статью, почему он сказал это иначе. Его же тоже спросили, на одной ноге, значит, на одной линии. Одна линия — это только первое действие, как его произвести. Так не делай ближнего то, что ненавистно тебе, с этого начинают. На первом этапе, для того, чтобы прийти к свойству любви к ближнему, как к самому себе. Но, в принципе, он говорит то же самое. А Гилель сказал, что вся наша Тора, это, как он сказал, это от этих людей, от Раби Акива и Гилеля. Все учение каббалы. Они — это все. Это те мудрецы. Раби Шимон был его учеником. О чем речь? Какой высоты они были? Да.
Вчера мы были в научном музее с детской группой. Там были дети из разных городов. И там было много роботов, много игр. А во дворе был фонтан, и детям объясняли закон притяжения. И дети именно там и играли, там разбирали все свои примеры. Как можно сделать так, чтобы учиться было приятно, чтобы это было доступно каждому человеку?
Для этого это зависит, все зависит от потребности. Есть очень тяжелые вещи, но если я знаю, что с помощью этого я спасусь от очень большой проблемы, то эти исправления становятся для меня быстрыми и сладкими. Все проверяется только относительно этого. Поэтому ты, когда ты говоришь о детях, если я знаю, что с помощью моих каких-то усилий ребенок будет более успешным, так все эти усилия для меня уже не так трудны. Все зависит от вознаграждения, короче, от того, что я раскрываю. Поэтому Творец приближает нас с помощью страданий или немного показывая нам, в чем решение. Мы должны все-таки объяснять, что решение привлекательно. Нам нельзя пробуждать публику с помощью каких-то устрашений. Возлюби, конечно, этого никто не хочет, хоть и говорят об этом. Их разговоры только еще более нас путают. Как привести эти вещи к исполнению, нужно все-таки показать, что это общий закон природы. Все больше и больше искать фактов. Это с внешней стороны. А с внутренней стороны все-таки через тех людей, у которых есть точка в сердце. Человек, у которого есть точка в сердце, это пояснение уже может быть, как бы это сказать, объяснение может быть целенаправленным. Цель достигается, прежде всего, он приходит сюда, чтобы раскрыть небеса. И возлюби ближнего, как самого себя. Отдача — это средство для постижения, для достижения цели. А потом это средство становится, собственно, целью. И целью, средством и самим постижением все это находится в одном месте. Поэтому я не думаю, что мы можем говорить миру, начинать делать что-то, начиная с этого правила, а только с теми, у кого есть точка в сердце. А ко всему остальному миру как-то немножко приближать их только так, как ты делаешь это с детьми. Только через раскрытие большого хиссарона, который приходит каждому, и который каждый хочет решить. А не какие-то вещи, которые находятся под сомнением. Так это, потому это так, потому это иначе. Только показывая, что возлюби ближнего, как самого себя, это то, что делает человека человеком. Из ребенка превращает в человека. И в нашем воспитании это тоже должно быть целью. Без всякого сомнения, если мы воспитываем наших детей, то каждое действие в воспитании, в образовании и подходе к любому материалу, даже к физике и к математике, все, что ты учишь через это правило «возлюби ближнего, как самого себя». И тогда изучение любых дисциплин, все это идет уже правильно. И ребенок будет правильно это воспринимать. Так это и будет, потому что в конечном счете вся природа находится под этим, под действием этого общего закона. Если он говорит, что это общий закон Торы, общий закон всей действительности, то ты обязан учить ребенка и учить детей, учить весь мир согласно этому правилу. Показать, что если что-то есть в этом мире, то оно существует только исходя из правила «возлюби ближнего, как самого себя». И тогда они поймут это как общий, единый закон, и тогда они поймут то, что касается управления, их собственного поведения, соответствует он или нет. Все это должно попасть под один закон, закон любви. И это отношение, если ты проводишь это в ребенка, и показать, что даже самые плохие вещи приходят для того, чтобы показать, чего еще не хватает, показать потребность в этом. Если ты раскрываешь им эти вещи, они по-другому уже относятся, целенаправленно относятся к действительности. Это и есть воспитание. И тот, кто из этого понимания хочет себя исправить и через себя исправить мир, он уже называется Адам. Так ты создаешь человека, а не просто какую-то обезьяну. Да, Орен.
Любой человек стремится к благу. И мне любой человек, в принципе, стремится и к любви. Что важнее, чтобы любить или чтобы любили тебя?
В соответствии с Каббалой нет такого, чтобы любили меня. Я не знаю, что тебе сказать. В соответствии с Каббалой я должен только... Мне нужна только возможность наполнить других так, как я хотел, и в соответствии со своей природой у меня есть склонность наполнять себя. Оно никуда не девается. Я постоянно проверяю свое отношение к ближнему относительно своего отношения к себе. Поэтому каждый, кто больше ближнего, то его собственная природа больше его самого. Чем у меня больше растет свойство отдачи, тем сильнее становится мое желание получать. Я становлюсь все жестче, все эгоистичнее внутри. И относительно своего эгоизма я проверяю свое отношение к ближнему. Поэтому это называется «возлюби как самого себя». Потому что именно так ты проверяешь. Ты спрашиваешь, как бы ты сделал относительно себя, как минимум. Он говорит даже больше, дать ему подушку, стул, помнишь, да? Эти две противоположности находятся в тебе. А ты не думаешь о том, когда меня наполнят, не дай Бог. Только была бы у меня возможность относиться к ближнему, так как я внутренне ожидаю и считаю, что ко мне должны относиться. Я считаю, что весь мир должен относиться ко мне хорошо, чтобы весь мир наполнял все мои желания. Таким же сейчас образом я хочу, чтобы таково было отношение к остальным. Это называется как самого себя. В соответствии с пониманием, по мере понимания и способности я должен это выполнять. И в этой мере я прихожу к подобию свойств Творцом. Я нахожу, что он тоже занимается этим. Он наполняет всех. Только я этого не видел, и они этого не видят, потому что мы находимся в другом свойстве, не в отдаче, не в наполнении ближнего. Но в тот момент, когда я делаю такое действие относительно остальных, я вдруг вижу, что, оп, мы вместе находимся в одном действии. Он облачается во мне. И так мы это делаем. Просто тут есть некоторый психологический барьер, но это происходит именно так. Я помню, я пришел к Раву Махвуду в Верховоте, он был моим соседом в Шаараем, и он там кого-то учил. И он говорит, тебе нужно немного подумать о том, как отдать другим, как быть на благо других. А тот говорит, я об этом весь день говорил. Весь день об этом думал. Это было в 76-77 году. Так он его обучал. Я удивился. Но он так советовал людям. Ну, просто думайте о хорошем. Я надеюсь, что он еще жив. Он примерно моего возраста. Да.
Вы сказали несколько минут назад, Боже упаси, думай, чтобы меня любили. Почему? Это же основа жизни каждого человека.
Нет, нет, нет. Кли, который я хочу наполнить в себе, это наслаждение от того, что я отдаю другим. Не наслаждение от того, что другие наслаждают меня, отдают мне. Я извиняюсь, хорошо. Это я. Я.
Они взята.
А это ты? Сколько раз я это рисовал в последнее время? Я наполняю тебя. Тут наполнение. Тут наполнение приходит к тебе. Я чувствую твой хисарон.
Хисарон.
Твой и наполнение в хисароне, и тогда я от этого чувствую наслаждение. Наслаждение от наполнения, от наполнения тебя. Это наслаждение. И это мое наполнение. Это и есть мое наполнение. Я не хочу, чтобы ты наполнил меня. Я хочу наполнить тебя, почувствовать, насколько я тебя наполнил, и тогда, ох, я сам наполняюсь. Посмотри на свою жену, когда она дает младенцу поесть, он хорошо поел. Ах, он съел всю бутылочку. Она как будто сама наполнилась этим, потолстела аж. Да. Именно так. Да.
Я не понимаю, как можно сказать, что стремление, которое кажется самым естественным, самым нормальным человека быть любимым, это вещь, которую, Боже упаси, только бы не это.
Я не хочу наполнять свои килим таким образом. Я хочу наполнять свои килим, только наполняя ближнего. Я даю тебе примеры жизни. Что ты хочешь? Ты же отец, ты знаешь. Но
пример не объясняет то, что я спрашиваю. Понятно, что мать наполняется тем, что ребенок ест.
Так я в духовном больше ничего не хочу. То, что я хочу здесь со стороны 2 килограмма еды, об этом речь не идет. Это животное мое ест. Я спрашиваю, чем я наполняю свою душу? Я хочу наполнить свою душу только тем, что я чувствую, вижу, как я наполняю других, Творца. От этого у меня наслаждение. И тогда я тоже нахожусь в подобии свойств с Ним. Потому что Его наслаждает то, что мы наслаждаемся им. А если мы им не наслаждаемся, не можем, то это называется Цара Шхина. Печаль Шхины, то, что мы не можем получить от Него наслаждение, Он наслаждается тоже наполнением нас. Что ты Ему дашь? Чего Ему не достает, кроме как отдавать? И я в соответствии с подобием свойств с Ним должен быть таким, что это должно быть единственное, чего мне не хватает. Речь здесь не идет о какой-то жизненной необходимости, еда там, например. Речь идет о том, как наполняется моя душа, И душа иначе наполниться не может. Это то кли, которое наполняется только отдачей. Так как наполниться отдачей? Это вроде бы одно противоречит другому. Как я отдачей могу наполниться? Поэтому есть связь, которая называется любовь. Если здесь нет любви между нами, то, конечно, это не будет работать. Это должно быть основано на связи. Не просто я кого-то наполняю, как будто я наполняю какое-то ведро. Я должен чувствовать этот хиссарон выше, чем свой собственный, более важным, чем мое собственное желание. Мать ощущает младенца. Для нее то, что он чувствует, это важнее того, что чувствует она сама. Если у него болит животик или он сыт, она чувствует это сама, как будто это она. Это значит естественная любовь от природы. У нас-то, конечно, обратное. Мы должны прийти к такой же любви, но с помощью света это возможно. Он нас наполнит. С помощью этого ты доходишь до келим Творца, ты доходишь до духовного измерения. Да.
Допустим, мне удалось пройти весь этот процесс, который вы изобразили. Я сделал на себе, то есть я приобрел любовь к ближнему, к Творцу, я приобрел любовь.
И тогда, если ты обретешь это, его наполнение будет твоим приобретением, как в младенце, то же самое. Представь себе, что у тебя миллиард младенцев, и тебе есть чем их наполнить, потому что тогда тебе раскрывается такая... Неограниченный такой провод. Как ты наслаждаешься, когда ты ощущаешь их желание, как твой собственный хаб, как твои собственные желания, так ты чувствуешь свои желания, и то, как они наполняются, ты наполняешь себя. И во сколько каждый раз? В 620 раз больше, потому что ты от ненависти к ним постиг любовь. И теперь, наполняя их, ты чувствуешь не один грамм наполнения и наслаждения, а 620 грамм наслаждения. Да?
Я понял пример с детьми. Я понял, что я буду наслаждаться гораздо больше, чем сейчас. Я спрашиваю о другом. Если у меня будет любовь ко всем,
да,
я почувствую также, что кто-то любит меня. Короче говоря, вопрос: есть кто-то, кто любит меня? Найду ли я кого-то, кто любит меня?
Не знаю, какая мне разница.
Мне кажется, что каждый человек ищет любовь.
Нет.
Не ищет любовь?
Я хочу только одного, чтобы у меня была возможность это сделать. Если для этого, как средство, мне нужно определенное отношение к самому себе, ну, это другое. Но на самом деле я хочу только одного, чтобы у меня была возможность, с моей стороны. Конечно, это происходит в соответствии с подобием свойств, но я не хочу путать нас этим, потому что мы находим других как части своей собственной души, каждый из нас. Я раскрываю часть своей души в каждом. Как можно говорить здесь, как будто бы о какой-то любви? Здесь любовь — это я присоединяю эти части к себе. Это не та любовь, о которой мы говорим в нашем мире. Он не становится далеким, потому что я его люблю. Давайте оставим. Здесь есть пока что проблема. Я осознаю это. Как может быть любовь и ненависть, а мы должны беречь и то, и другое, придерживаться двух линий и строить между ними среднее? Как мне вернуть эти части к себе, как будто бы они мои собственные, и тем не менее сохранять эту разницу, это отдаление, эту ненависть, в которой я распознаю их как противоположный самому себе. Есть еще вещи, которые я не могу решить несколькими словами. Да.
Глядя на человечество сегодня, состояние которого описываете, представляется утопичным. Как можно объяснить человечеству это конечное состояние?
Ты прав, что это кажется утопическим состоянием, если мы наблюдаем весь природный процесс и то, что мир находится в абсолютно противоположном свойстве, и он должен быть таким, конечно же, еще хуже. Нужно познать зло, что в нем полностью. Зло, ложь, все эти вещи. Именно в нем раскроется потребность в любви. Любовь — это связь. Может быть, это слово, знаешь, ну, вообще некрасивое в наше время. А связь, взаимовключение на уровне душ, потому что на уровне душ, не в телах, мы не говорим о нашей плоскости, мы говорим о том, что мы находим в себе духовное желание, и в нем мы связываемся. Мы еще поговорим об этом. Я вижу, что хорошо, что мы раскрыли здесь еще что-то. Я не ожидал. Я подумаю о том, как это провести. Продолжим завтра. Здесь есть еще вещи, о которых мы не говорили. Завтра. Да.
Несколько объявлений в завершение. В преддверии Каббалистического международного конгресса мы усиливаем внутреннюю подготовку на сайте нашей системы internet.kvb1.com. Отвечаем на вопросы, присоединяемся к ежедневному потоку уроков и вместе готовимся в течение всего дня, чувствуем в течение всего дня. Праздничная встреча с Равом Лайтманом в кибуце Кфар-Анаси в следующее воскресенье, 3 октября, в 7:30 вечера, пройдет праздничная встреча с Равом Лайтманом и жителями севера страны в кибуце Кфар-Анаси. Все приглашаются прийти и задавать вопросы. Дополнительная информация по телефону 1-700-59-209. В преддверии Международного каббалистического конгресса 9 ноября мы проводим международную подготовку. В следующий вторник, 28 сентября, во всех филиалах Каббалалам Израиля будет вечер Ушана Раба. Сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. Мы уже чувствуем дух Конгресса. В конце праздника не забудьте усилить огонь. Первый этап подготовки прошел, мы приближаемся ко второму этапу. Во вторник, 28 сентября, мы соберемся в домах Каббалалам на вечер Ошана Раба. Праздничная передача Шевет Ахим. Действия по объединению. Уроки с Равом Лайтманом. Вторник, 28 сентября, начиная с 8 часов вечера и до ночи. Звоните по телефону 1-700-59 или посетите сайт. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
נשמות באות רק ממקום אחד, כל הנשמות בעצם נשמה אחת, כל האנשים היום כל כך מבולבלים, מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי.